Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Сегодня мы начинаем читать главу «Мамочка послала барышню отдыхать в Соматиху».
Все шло как по маслу. Мы вышли на станции Чарусти, и нас уже ждали розвальни с овчинами, чтобы не замерзнуть. Отсутствие неувязок – такая редкость в нашей жизни, что мы очень удивились. Видно, здорово строго приказали, чтобы все было в порядке, раз не забыли выслать вовремя сани. Мы решили, что нас принимают как почетных гостей. Март стоял холодный, и мы слышали, как в лесу трещат сосны. Лежал глубокий снег, и первое время мы ходили на лыжах. Как все тенишевцы, Осип Мандельштам вполне ловко ходил и на лыжах, и на коньках. И здесь, в Соматихе, оказалось, что прогулка на лыжах не очень дальняя, конечно, требует меньше усилий, чем пешком. Нам сразу дали отдельную комнату в общем доме, но там стоял вечный шум, и по первой же просьбе нас перевели в избушку на курьих ножках, служившую обычной читальней. Главврач сказал, что его предупредили о приезде Осипа Мандельштама и предложили создать ему условия, и поэтому он решил временно закрыть для общего пользования читальню, чтобы дать нам пожить в тишине. А во время нашего пребывания в Соматихе врачу даже звонили несколько раз по телефону из Союза и спрашивали, как поживает Осип Мандельштам. Он докладывал нам об этих звонках с некоторым удивлением, считая очевидно, что к нему попала важная птица. А мы решительно утверждали в своем впечатлении, что произошел какой-то сдвиг, и о нас начали заботиться. Разве не чудеса? Звонят, предупреждают, справляются, приказывают создать условия, как настоящим людям. Такого с нами еще не бывало. Народ в санатории собрался спокойный. Все больше рабочие разных заводов. Как всегда, в домах отдыха они были поглощены своими временными любовными историями и на нас не обращали ни малейшего внимания. Приставал только Затейник. Ему все хотелось устроить вечер стихов Осипа Мандельштама. Но и его удалось отвадить, сказав, что стихи пока запрещены, и для устройства вечера требуется санкция Союза. Это он сразу понял и отступился. Было, конечно, скучновато. Осип Мандельштам привез с собой Данте, Хлебникова, однотомник Пушкина под редакцией Томашевского, да еще Шевченко, которого ему в последнюю минуту подарил Боря Лапин. Несколько раз Осип Мандельштам порывался съездить в город, но врач говорил, что ни на розвальнях, ни на грузовике нет места. Достать частных лошадей было невозможно. Кругом почти не было деревень, да и в деревнях лошади остались только колхозные. «А мы часом не попались в ловушку?» – спросил как-то Осип Мандельштам после одного из отказов врача довести нас до станции, но тотчас об этом забыл. Все-таки в Соматихе жилось хорошо и спокойно. И мы считали, что все худшее осталось позади, ведь сам Союз купил нам путевки обоим и приказал создать нам условия. В начале апреля мы еще жили в главном доме, то есть в самые первые дни. В Соматиху приехала вполне интеллигентная барышня. Она подошла к Осипу Мандельштаму и заговорила с ним. Оказалось, что барышня знакома с Кавериным, Стыняновым и еще с кем-то из вполне приличных людей. У барышни тоже была судимость, и поэтому родители вынуждены были купить ей путевку в такое демократическое место, как Соматиха, 105-я верста, ничего не поделаешь. Мы посочувствовали и удивились. Такая молоденькая уже успела отбыть 5 лет. Впрочем, все случается на этой земле. Барышня часто забегала к нам, особенно когда мы переселились в читальню. Там было так уютно. Барышня все рассказывала про своих папочку и мамочку. Как папочка, когда она заболела, сам внес ее на руках в палату. Какого это папочку пускают в палату? Какие у них дома пушистые кошки, которые всегда сидят у папочки на коленях. И как у них в доме все благородно и нежное. И какие у самой барышни породистые узкие ножки и ручки. И вдруг среди всего этого вздора промелькнул рассказ о следователе. Он требовал, чтобы барышня назвала автора стихов, но она наотрез отказалась и только упала в обморок. «Какие стихи?» – спросил Осип Мандельштам. «При чем тут стихи?» На это наша новая знакомая пролепетала, что во время обыска у нее в ящике письменного стола нашли запрещенные стихи, но она не выдала их автора. В другой раз она пристала к Осипу Мандельштаму с расспросами. Кто же интересуется его поэзией? У кого лежат его стихи? Кто их хранит? Алексей Толстой, ответил разозлившись Осип Мандельштам. Но поумнел он не сразу, а в первые дни даже прочел ей какой-то стишок, кажется, «Разрывы круглых бухт». И барышня подняла вопль. Как вы решились писать такое, и нельзя ли получить список? Я даже упрекнула Осипа Мандельштама в том, что он от скуки распускается. Глупости, — ответил он, — ведь она знакомая Каверина. От санаторского благополучия и скуки он готов был даже слушать про папочку. А я потом наслушалась рассказов про папочку и мамочку и прочие семейные идиллии от Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, и от своих учениц такого же происхождения. И мне подумалось, что в их среде это считается интеллигентным разговором. Барышня уехала за 2-3 дня до 1 мая. Собиралась она жить в Саматихе месяца 2, но неожиданно папочка позвонил ей по телефону из Москвы и разрешил вернуться. Разрешил или предложил, этого мы не разобрали. На станцию ее отправили на грузовике, а с ней затейник и один из отдыхающих, которому поручили сделать к празднику покупки. Мы тоже заказали ему папирос, потому что в местном ларьке продавалась одна дрянь. Осипу Мандельштаму очень хотелось сбежать на праздничные дни в Москву. Мы предчувствовали пьянство и неисчислимое количество развлечений и хорового пения, но доктор воспротивился. Обратно грузовик пойдет загруженным, и мест не будет. Человек, которому мы поручили купить папиросы, задержался в Чарусти и кое-как приехал обратно с попутными телегами. Барышня, оказывается, закутила в Чарусти с шофером и затейником. Они напились пьяные и такое вытворяли, что рабочий, бывший нечаянным свидетелем их попойки, не знал, как удрать. Его удивило, что начальник станции не разгневался на дебош, но предоставил им для ночлега детскую комнату по первой просьбе барышни. Наутро кутеж продолжался, а наш знакомый решил не ждать шофера и пустился в путь на свой риск. После рассказов об интеллигентных и благородных папочке и мамочке выбор собутыльников показался нам довольно странным. «А что, если она шпичка?» — сказала я Осипу Мандельштаму. «Не все ли равно?» — ответил Осип Мандельштам. «Ведь я им теперь не нужен. Это уже все прошлое». Ничто не могло выбить у нас из головы, что наши беды кончились. Сейчас я не сомневаюсь, что барышня находилась в служебной командировке, а врачу велели не отпускать Осипа Мандельштама из Саматихи. Тем временем в Москве решалась его судьба. Приближалось 1 мая, и весь санаторий чистился, мылся, готовился к празднику. Люди гадали, что будет на праздничный обед. Ходили слухи, что заказано мороженое. Осип Мандельштам рвался удрать, а я его успокаивала. Не идти же пешком на станцию, потерпишь каких-нибудь 2 дня, и все уляжется. В один из последних дней апреля мы шли с Осипом Мандельштамом в столовую, помещавшуюся в отдельном бараке, недалеко от главной усадьбы. Возле домика главврача стояли 2 машины, а легковые машины всегда вызывали у нас дрожь. Почти у самой столовой мы встретили врача с какими-то приезжими. Видом своим они резко отличались от отдыхающих – крупные, холеные, сытые. Один был в военном, другие – в штатском. Явно начальство, но неужели районное? На районных секретарей, которых нам приходилось встречать, они нисколько не походили. Комиссия, — подумал я. «А вдруг они проверяют, здесь ли я?» — вдруг сказал Осип Мандельштам. «Ты видела, как он на меня посмотрел?» Действительно, один из приезжих, одетый в штатское, оглянулся и внимательно на нас посмотрел, а потом что-то сказал врачу. Но мы тут же об этом забыли. Гораздо естественнее было предположить, что эта районная комиссия проверяет, как санаторий готовится к международному празднику 1 мая. В такой жизни, как наша, приходилось все время бороться с припадками страха, когда невольно у каждого накапливаются приметы приближающейся катастрофы, иногда реальные, иногда впустую. Но самые поиски этих примет приводят человека на грань психического заболевания. Мы старались не поддаваться, но тщетно. И припадки холодного ужаса перемежались у нас с легкомыслием, и с собственными шпиками мы разговаривали, как со знакомыми. Весь день 1 мая шла гульба. Мы сидели у себя и выходили только в столовую, но к нам доносились крики, песни и отголоски драк. К нам спаслась одна отдыхающая, текстильщица с одной из подмосковных фабрик. Чего-то она болтала. А Осип Мандельштам шутил с ней, а я дрожала, что он скажет что-нибудь лишнее, а она побежит и донесет. Разговор зашел об арестах в их поселке. Она рассказала про одного арестованного, что он хороший человек и к рабочим был всегда внимателен. Осип Мандельштам стал ее расспрашивать. Когда она ушла, я долго его упрекала. Что за невоздержанность? Ну, кто тебя за язык тянет? Он уверял меня, что больше не будет, обязательно исправится и ни с кем из посторонних слова не скажет. И я навсегда запомнила, как я сказала. Жди, пока исправишься, великий сибирский путь. В ту ночь мне приснились иконы. Сон не к добру. Я проснулась в слезах и разбудила Осипа Мандельштама. «Чего теперь бояться?» — сказал он. «Все плохое уже позади». И мы снова заснули. А мне никогда ни раньше, ни потом иконы не снились. Они не входили в наш быт, а старинные, которые мы любили, были для нас живописью на загрунтованных досках. Нас разбудили под утро. Кто-то скромно постучал в дверь. Осип Мандельштам вышел отворить. В комнату вошло трое. Двое военных и главврач. Осип Мандельштам одевался. Я накинула халат и сидела на кровати. «Ты знаешь, когда подписан ордер?» — сказал Осип Мандельштам. Оказалось, что около недели назад. «Ничего не поделаешь», — объяснил военный. «Перегрузка». Он пожаловался, что люди в праздник гуляют, а им приходится работать. И грузовик они в Чарусти еле раздобыли, никого не найдешь. Очнувшись, я начала собирать вещи и услышала обычное, что даете так много вещей. Думаете, он долго у нас пробудет? Спросит и выпустит. Никакого обыска не было, просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок, больше ничего. Я вдруг сказала, мой адрес Москва, Нащекинский, наши бумаги там. На Нащекинском уже ничего не было, и мне хотелось отвезти их от комнаты в Калинине, где действительно находилась корзинка с бумагами. «На что нам ваши бумаги?» — миролюбиво ответил военный и предложил Осипу Мандельштаму идти. «Проводи меня на грузовике до Чарусти», — попросил Осип Мандельштам. «Нельзя», — сказал военный, и они ушли. Все это продолжалось минут 20, а то и меньше. Главврач ушел с ними. Во дворе затарахтел грузовик. Я сидела на кровати, не шевелясь. Даже дверь за ними не закрыла. Они уехали, и тут вернулся врач. «Время такое», — сказал он. «Не отчаивайтесь. Может, обойдется». И он прибавил обычную фразу о том, что надо беречь силы, они пригодятся. Я спросила, что это за комиссия у него была. Оказалось, работники районного центра. Они затребовали, между прочим, списки отдыхающих. «Но я про вас даже не подумал», — сказал врач. У него уже арестовывали отдыхающих. Один раз тоже приезжали накануне, чтобы проверить списки отдыхающих, а в другой просто запросили по телефону, кто из отдыхающих не находится на месте. Великое уничтожение людей тоже имеет свою технику. Чтобы арестовать человека, надо застать его на месте. Главврач был старым коммунистом и славным человеком. Он спрятался подальше от шумной жизни в скромный рабочий дом отдыха, и там один вел свое хозяйство и лечил людей. А жизнь все же врывалась к нему в его обитель. И никуда от нее уйти он не мог. Утром прибежала текстильщица, та самая, которой я накануне вечером так испугалась. Она заплакала и последними словами крыла сукиных детей. Чтобы добраться до Москвы, мне пришлось распродать вещи. Те гроши, что у нас были, я отдала Осипу Мандельштаму. Текстильщица помогла мне распродаться и сложить чемодан. Пришлось мучительно долго ждать таратайку. Меня отправляли вместе с инженером, приехавшим на праздник в санаторий, навестить отдыхавшего там отца. Врач простился со мной в комнате, а к таратайке вышла только текстильщица. Инженер рассказывал, когда мы тряслись в таратайке, что у него два брата, и все трое работают в автомобильной промышленности, так что если рухнет один, загремят и оба другие. Молоды были, не думали, что следует поосторожнее и подальше друг от друга. Вот будет горе отцу». А мне казалось, что он просто чекист и везет меня прямо на Лубянку. Но мне было все равно. Мы сошлись с Осипом Мандельштамом 1 мая 19 года, и он рассказал мне, что на убийство Урицкого большевики ответили гекатомбой трупов. Мы расстались 1 мая 1938 года, когда его увели, подталкивая в спину два солдата. Мы не успели ничего сказать друг другу. Нас оборвали на полусловии, и нам не дали проститься. В Москве я вошла к брату и сказала: «Осю забрали». Он побежал к Шкловским, а я отправилась в Калинин, чтобы вывести оттуда оставленную Татьяной Васильевной корзинку с рукописями. Задержись я хоть на несколько дней, содержимое корзинки попало бы в мешок, а меня бы увезли в Черном Вороне. В те дни я предпочла бы Черного Ворона своей так называемой свободной жизни. А что бы стало со стихами? Когда я вижу книги разных арагонов, которые хотят помочь своей стране и научить их жить, как мы, я думаю, что мне следует рассказать и о своем опыте. Ради какой идеи, собственно, нужно было посылать нескончаемые поезда с каторжниками на Дальний Восток и среди них человека, который был мне близок? Осип Мандельштам всегда говорил, что у нас берут безошибочно. Уничтожался не только человек, но и мысль.
О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем. А ты в кругу лучись, другого счастья нет, и у звезды учись тому, что значит свет. А я тебе хочу сказать, что я шепчу, что шепотом лучу тебя, дитя, вручу. Он только тем и луч, он только тем и свет, что шепотом могуч и лепетом согрет. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава Гуговна.
Мне попалась раз книжечка о вымерших птицах. И я вдруг поняла, что все мои друзья и знакомые не что иное, как вымирающие пернатые. Я показала Осипу Мандельштаму парочку уже несуществующих попугаев. И он сразу догадался, что это мы с ним. Книжку эту, потаскав с собой, я потеряла, но эта аналогия успела открыть мне глаза на многое. Единственное, чего я тогда не знала, это то, что вымершие птицы необычайно живучи, а живое вранье ни на какую жизнь не способно. Покойный Дмитрий Сергеевич Усов сказал мне, что считает породу Осипа Мандельштама не еврейской, а ассирийской. Где? В чем? – удивилась я. Усов показал ассирийский ракурс в строчке «Солнц подсолнечника грозных прямо в бочи оборот». «Поэтому он так легко раскусил ассирийца», — прибавил Усов. Бородатый, задыхающийся и одичавший, как Осип Мандельштам, тоже ничего не боящийся и всем напуганный, Усов умирал в ташкентской больнице и звал меня проститься, а я опоздала прийти. Пусть он простит мне этот грех за то, что я скрасила стихами Мандельштама любимого им беспредельные его последние дни. Когда Мишенька Зинкевич ездил по каналу, каторжник Усов уже зарабатывал там свою грудную жабу. Он принадлежал к словарникам, делу по которому ждали много расстрелов, но чей приговор был смягчен по ходатайству Ромена Ролана. Во время войны кое-кто из словарников вышел, отсидев 5 лет в лагерях, и попал в Среднюю Азию, куда выслали их жен. Эти 45-летние люди один за другим умирали от сердечных болезней, нажитых в лагерях. Среди них мой приятель Усов. Каждое такое дело – эрмитажники, историки, словарники – это крупица народного мозга. Это мысль и это духовная сила, которую планомерно уничтожали. Алиса Гуговна Усова похоронила своего великана на Ташкентском кладбище, приготовила себе рядом могилку и осталась доживать свои дни смертельно опасном для нее среднеазиатском климате. Она еще умудрилась вытащить из глухой казахстанской ссылки какого-то бывшего ответственного работника с большой семьей за то, что он помог ей коротать ссыльные годы, колоть дрова и таскать воду. Все это семейство она прописала в своей комнате в доме педагогического института. Это было сделано за тем, чтобы добро, то есть комната, полученная профессором Усовым, зря не пропала после ее смерти. Тогда она решила, что совершила на земле все земное, и спокойно легла в могилу, заранее заплатив кладбищенским нищим, чтобы они и над ней посадили такое же дерево, как над Дмитрием Сергеевичем, а также поливали, пока не забудут цветы. На вселенных в ее комнату людей она не очень надеялась. Постепенно сходя на нет, Алиса Гуговна продолжала живо реагировать на все причуды жизни и осыпала отборной бранью чиновников, болванов и псевдоученых. В академической жизни она плавала как рыба и твердо определяла, кто достоин и кто недостоин ученого звания, кто стукач и с кем можно распить бутылочку кислого венца. Это она придумала тост, произносимый в тех случаях, когда на наших скромных пирах вдруг появлялся кто-нибудь из аспирантов, которым доверять, разумеется, не приходилось. А на что можно донести, если профессорско-преподавательский состав сам добровольно поднимает первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь? Стукачи и аспиранты оставались на бабах. Хромая Гуговна бегала по комнате и разводила неслыханный уют из остатков щербатого фарфора, гарусных одеял, совершенно рваных, но помнивших крепостное право, и кучки усовских книг. Любимую кружку они вместе с Усовым прозвали «щеглом» и позволяли пить из нее только тем, кто знал наизусть мандельштамовские стихи. Тоненькими пальчиками Гуговна массировала лицо и говорила про Анну Андреевну: «Совершенно неухоженная женщина». Она непрерывно заботилась о маникюре, а это особенно актуально, когда годами топишь времянку, скребешь кастрюли и полы и о своей длинной полуседой косе. Ее грызло тайное беспокойство, что если она не сохранит своего облика, Усов может не узнать ее на том свете. Точно так она беспокоилась о своем облике и в казахстанской ссылке, когда Усов отсиживал лагерный срок. Она тщательно готовилась встретить его такой же красоткой, как в ночь расставания. После смерти Усова она долго на него сердилась, что он так легкомысленно бросил ее одну, попросту дезертировал. Ей приходится самой разбираться во всех этих лексикологиях и стилистиках, чтобы заработать свой черствый вдовий кусок хлеба. Она последняя владела прекрасной скрипучей музыкой московского барского говора. И Усов уверял, что ее при любых обстоятельствах назначат не простой, а почетной еврейкой. При этом учли бы ее московскую досыльную профессию. Она служила консультантом Ленинской библиотеки и определяла, кто изображен на портретах 18 и начала 19 века. Ей были известны все сплетни про дам этого периода, и не существовало лучшего знатока генеалогии тех семейств, из которых вышли поэты. Так кончали жизнь красотки моего поколения, вдовы страстно-терпцев, утешавшихся в тюрьмах, лагерях и ссылках, тайным запасом хранимых в памяти стихов. Читатель стихов – особая порода, тоже принадлежавшая в те дни к числу вымирающих птиц. Лучшие читатели были последними добряками, прямыми и смелыми людьми. Откуда бралась у них смелость или, вернее, стойкость? Будет ли новое поколение читателей, тех, что появились сейчас, в 60-е годы, похожи на своих предшественников? Сумеют ли они выдержать испытания, которые им готовит судьба, как их выдержала Гуговна, всегда твердившая, что она избалованная женщина каприза из люка? Судьба так баловала Гуговну, что она даже в ссылке сохранила длинную косу, отличную память на стихи и яростную нетерпимость ко всякому приспособленчеству и лжи.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.